Привет, я Эмеда, и это мой подкаст «Чеченские истории полугрузинки». В моей голове бесконечный поток тем, о которых я бы хотела вам рассказать. Но начать я решила с самой, как мне кажется, главной. Я решила поговорить с вами о любви, а именно о свадебных традициях в Чеченской Республике. Но мы начнем немного издалека и немного затронем тему воспитания девушки, расскажем о том, как знакомятся мужчина и женщина, как мужчина делает предложение и правда ли, что на Кавказе до сих пор воруют невест. В какой-то момент я поняла, что не до конца разобралась во всех вопросах и не до конца знаю всех традиций и каких-то определенных нюансов. Именно поэтому я попросила помочь мне одну девушку. Ее зовут Линда, она чеченка, и поэтому, как никто другой знает о своих традициях, обычаях и культуре. Во-вторых, она сама замужем и, соответственно, на себе пережила все эти моменты интересные. Ну, а в-третьих, она умная, красивая девушка, к тому же очень крутой стилист. Всегда приятно поговорить с таким человеком. Я заранее извиняюсь за то, что качество звука будет не таким идеальным, как хотелось бы. Все дело в том, что изначально мы должны были записывать этот выпуск в тихом, уютном месте, но когда мы в это тихое, уютное место пришли, почему-то туда нахлынул поток посетителей, поднялся такой шум, гремели тарелками, вилками, зачем-то прибавили музыку. В итоге получилось, как получилось, но я сделала все, чтобы звук был максимально качественным и приятным. Так что желаю вам насладиться нашим разговором, обязательно почерпнуть для себя из этого разговора что-то интересное и новое, может быть, даже необычное. Приятного прослушивания!
Сегодня будем говорить о свадебных традициях. И прежде всего я бы хотела спросить тебя об облике чеченской девушки, какой она должна быть, какие качества у нее закладываются родителями.
Мне кажется, перво-наперво у чеченской девушки это должно быть чувство собственного достоинства. Понятие, кто она, чья она дочь, кто ее родители, что она представляет семью. То есть оплошность за ней оставляет след на семье. Это в любом случае. И скромность. Это вот основные черты. Мы не будем говорить про домовитость, там, умение готовить и так далее. Это все сугубо индивидуально.
Но галушки не обязательно.
Желательно. Ну, галушки — это самое легкое блюдо. Но даже в этом есть некий свой талант, чтобы это правильно и вкусно приготовить.
Смотри, девушка не может выйти замуж за парня из другой национальности.
Это очень редкий случай.
Если даже он мусульманин.
Даже если. Не мусульмане вообще не рассматриваются. Только мусульмане, но это крайне редкие случаи. Как правило, самый ближайший для нас народ – это ингуши. Как бы, в принципе, мы один народ. А, например, у меня мама ингушка, отец чеченец. Поэтому для меня такие браки нормальны, как и для большинства. Но в основном любят за своих отдавать.
Тогда перейдем к тому, как девушки знакомятся.
Мы берем наше время или же в идеале?
Наше в идеале.
10 лет назад, когда я там выходила замуж, как правило, парень находил тебя, видел где-то, находил твой телефон. На тот момент контакт был, находился контакт, и люди, ребята писали. И когда парень там пришел, например, на учебу куда-нибудь, и тоже девушка понравилась, и уже через третьих, четвертых лиц мы узнавали, кто есть кто, откуда, что, как, и уже знакомились. Сейчас, в принципе, не сильно изменилось. По-моему, точно так же знакомятся, могут на улице подойти познакомиться. А вот свидания уже должны проходить немножко по-другому.
То есть вот я сейчас сижу такая, смотрю, какой-нибудь там мальчик красивый сидит, я не могу к нему...
Нет, ни в коем случае. Нет, нет. Это неправильно будет расценено, и это не идет чеченской девушке.
Понятно.
Мужчина добивается. Мужчина оказывает знаки внимания. Так склонить голову и улыбнуться можно.
Приходим к свиданию.
Но если это первая встреча, то обязательно должен присутствовать третье лицо. Желательно ее подруга или сестра, он может с другом прийти, чтобы комфортно всем было. Но раньше, по крайней мере, было так. Сейчас, конечно, пошли некоторые послабления, но нежелательно все-таки. Особенно первые 2-3 встречи всегда надо с кем-то находиться в людном месте. Никаких закрытых помещений, никаких укромных уголков. И подальше от глаз взрослых прям людей, потому что это некрасиво, да, перед ними стоять там или сидеть где-то.
То есть я разговариваю с ним, и кто-то там сидит и слушает параллельно, что мы там
Нет, не в этом дело. Не то, что слушать. Слушать никто не будет. Просто неудобно бывает, перед, например, сидит мужчина там 60 лет, и вы такие на свиданке.
Нет, я имею в виду моя сестра или там его друг.
А, это да. Ну, у вас будут, знаешь, такие банальные разговоры. Как бы, погода прекрасная, да, учеба и так далее. Ничего такого. Обычно узнают, кто есть кто. Тейп, если знаешь, что это. Вот, узнают, кто какого тейпа, с какого села. Родословную все узнают. Через знакомых, через родственников. Бывает, ну, учитывая, что, например, в Чечне город Грозный небольшой, да, сама Чечня небольшая республика, это легко. То есть узнать легко. Сложнее в Москве было еще где-то.
То есть твои слова про то, что если девушка накосячит...
Об этом узнают обязательно, да. Поэтому лучше беречь честь молоду.
Воровать уже нельзя.
Уже запрещено, да. И я поддерживаю. Мне раньше, в 18 лет, казалось, как это романтично. Он тебя так сильно любит, поэтому он тебя украл. Нет. К сожалению, очень много случаев, когда все это заканчивалось нехорошо. А если брать времена там 50-70 лет назад, то до кровопролития доходило. Потому что может быть такое, что, например, две семьи враждуют между собой, а парень с девушкой понравились, и если парень, допустим, украл эту девушку, или это по обоюдному согласию было, могло бы доходить до того, что братья, там, допустим, мужчины семьи женщины приходили и забирали с кровью и со всем остальным. Далее это вообще могло перейти в кровную месть, поэтому это все прекратилось. Но, как правило, у нас крали, когда против там родители, или и такой момент раньше было, что если старшая сестра не вышла замуж, то младшая не может выйти, так же и с братьями. И вот если вдруг старшая не нашла свое счастье, а младшая нашла, договаривались и забирали девушку.
Знакомство родителей. Нужно знакомиться?
А, да, да. Но знакомиться сначала женщина. По своему опыту могу сказать, что встречаются мамы двух молодых людей, где-то общаются. Могут прийти тети познакомиться, потом уже мамы встречаются. Мужчины между собой как таковые не знакомятся, там бывают третьи лица, а между собой они так не знакомятся. В основном через женщину вот это все проходит, и женщина... Пришла мама и говорит отцу, вот к твоей дочке тот-то подходил, вот такая-такая семья. А отец уже через других мужчин, через своих братьев узнает, ну, что за семья. А прям такого, чтобы они сидели где-то, вот как мы сейчас сидим, такого нет. Только женщины.
Все познакомились, все хорошо.
Все согласны.
Все согласны.
Да.
Дальше начинается подготовка, правильно?
Да.
К свадьбе.
Да. Ну, тут больше всего достается невесте. Чемоданы, особенно раньше, там, объемные, много всего брали, хотя мы половины не носим потом. Собираются чемоданы, свадебное платье, подготовка к этому, достаточно много подарков.
Сказать, что вот я не бесприданница или...
И это тоже. Потому что...
Больше.
Сейчас, слава богу, нет. Сейчас это немножко уходит, люди уже... Многие девушки, кстати, сейчас берут там два чемодана и деньги. И потом уже в процессе покупают то, что они хотят, потому что, ну, все равно мода меняется, мы меняемся, там разное положение бывает, просто надоедает, и ты не носишь. Потому что первое время ты все равно у тебя не бывает столько времени выходить, гулять, вот эти все свои наряды показывать. Ты пока осваиваешься в семье, привыкаешь и так далее.
Платье кто будет покупать это все? Значит?
Платье у нас покупает сама невеста, родители невесты. Бывают исключительные случаи, когда сторона жениха хочет, чтобы девушка была одета в определенное платье, и тогда они в виде подарка покупают ей платье. Но это редкость. Как правило, сама невеста все идет. А вот ресторан и там в доме, если свадьба проходит, это все сторона жениха делает.
А подарки для кого она собирает?
Подарки для свекра, свекрови, заловок. Заловке дарится кольцо, незамужние особенно. Свекрови сейчас тоже дарят кольцо. Свекру раньше, я помню, дарили костюм там какой-нибудь хороший, добротный. Часы могут потом подарить. Ну, там уже кто во что горазд. И ты знаешь, каждый год какие-то новые вещи добавляются, какие-то убираются. Поэтому, когда кто-то выходит замуж, мы уже всех спрашиваем, а что в этом году делается? И вот так вот выдаем. Да, да, тренды бывают на самом деле.
Так, значит, мы все собрали. Чемоданы собрали, платье купили.
Да.
В день X что происходит?
В день X забирает невесту, приходит со стороны жениха обычно приходит либо его брат, либо близкий друг, какая-то женщина, может быть, сестра его. Женщина как сопровождающая взрослая бывает, то есть три лица точно, как минимум. И далее могут прийти еще его сестры, двоюродные, родные все, ну и ребята, которые приезжают за невестой. Это обычно несколько машин бывает, начиная от 5, заканчивая 20-30 машинами, в зависимости от семьи. Заходит взрослая женщина, просит невесту. Заходит парень сначала, заходит женщина, знакомится, все усаживаются, заходит потом брат или вот друг и становится в дверях и просит, спрашивает, где наша сноха, где наша невеста. И обычно в дверях, это такая игривая форма, становится женщина со стороны невесты и говорит, нет, типа, ты должен заплатить деньги, как выкуп, и только тогда, типа, мы тебе ее отдадим. И там уже там $100, 200, 300, кто во что горазд, и выкупает вот так вот невесту, забирает под руку ее. Или она руку дает, желательно, чтобы перчатка что-то была на руке одета, дабы не касаться мужчины. И вот так вот ее выводят, и все. Садится она в машину, уезжает. Сейчас стали старые традиции вспоминать. Раньше, когда забирали невесту, на лошади ехал всадник, желательно там с белым платком или шарфом. И как вестник хорошей новости, вот туда, куда приводит невесту, он первый должен был доехать и известить людей, что вот у нас невеста свадьбы. И он получал там какой-то подарок, деньги, я не знаю. Лично на моей свадьбе было так. Это за 10 лет, 11 лет назад была свадьба, и это было впервые в республике. Ехал садик. Да, это было очень красиво. Меня вообще забирали на карете белые лошади. Долго ехать пришлось, но было очень красиво. Да нет, она такая была комфортабельная.
Летом
было, в августе, да. Но красиво было, на самом деле, красиво, весь город, все были в шоке, все останавливали нас, снимали, смотрели. А сейчас это уже нет-нет, у некоторых практика пошла, и очень интересно это смотрится.
А раньше еще барабан я слышала или читала, я где-то видела, чтобы... предвестники того, что...
Может быть, да, но вот обычно на лошади приезжал мужчина. Первый он заезжал во двор, как у нас было, он первый, а потом уже вся процессия, колония заезжала, вестники. Кстати, почему не барабаны, а про стрельбу я помню, что стреляли тоже вестник. Вот у нас свадьба, вот мы едем, и он празднество такое у нас. И поэтому стреляли раньше, предупреждали об этом.
Колонны машин.
Ага.
Там же тоже какая-то иерархия должна быть.
Обычно борются за место за машиной невесты, в которой едет невеста. Обычно впереди едет кто-то взрослый, вторая машина бывает невеста в машинах. И третье, это уже борьба идет между ребятами, кто первый займет, это типа очень классно и круто. Но сейчас стали, из-за этого много аварий бывало, к сожалению, да, молодая кровь, горячая, портили машины, просто страшно. А сейчас стали запрещать, или, знаете, берут, заказывают, я не знаю, как это правильно говорится, заказ или нет, машину ДПС. Она едет впереди, во-первых, чтобы колонна могла ехать и никто не влазил, а во-вторых, она едет медленно, спокойно, и всем остальным тоже приходится ехать медленно и спокойно. Да, это уже не так интересно, но более безопасно. Взрослые люди очень беспокоятся обычно, а мне весело было. Я любила в колонне быть, да.
Самый главный вопрос, где жених?
Жених прячется в комнате с друзьями, некрасиво появляться перед взрослыми. Во-первых, 3 дня почти не появляется после свадьбы.
То есть он дома приходит?
Не приходит.
И эта невеста бедная сидит дома 3 дня.
Она же не одна бывает. Там столько людей вокруг, ей всегда помогают, что она не успеет скучать. Тяжеловато, конечно, за счет того, что ты в новом доме, да, новые люди все-таки. Здесь очень большое значение имеет то, как тебя примут. Насколько тепло тебя примут. Если это происходит как к родной дочери, насколько это возможно, то все терпимо, все хорошо проходит. Правда, сейчас не все 3 дня выдерживают ребята. Обычно 1-2 и уже приходят. А раньше строго было.
В любом случае ее привезут туда, где живут родные.
Да.
А не туда, где, например, они будут жить.
Как правило, туда, где живут родные. Потому что все-таки несколько дней, хотя бы неделю, они находятся вместе. За редким исключением, когда уезжают куда-то в другую страну, бывает, что приехали, забрали в гостиницу и на следующий день вылет. Тут хорошо повезло. Тут легче. Все обошлось.
То есть всем, кто собирается выйти замуж в Чеченце, например, хотя это тоже не очень одобряется таким.
Есть моменты.
Попроще, чем?
Попроще, конечно. Потому что женщина приходит в семью и растит чеченских детей. Поэтому, да.
Какого-нибудь иностранца?
Нет, почему? Сейчас все-таки легче. легче, чем было даже 5-10 лет назад. Попроще ко многим вещам относится. И девушки уже такие более самостоятельные, такие, знаешь, знают, кто они, что они и так далее. И отношения уже никогда не было. Вообще в нормальных воспитанных семьях никогда не бывает плохого отношения. Просто традиции достаточно строгие, и девушкам из других народов это сложно. Вот у меня даже знакомые недавно рассказывали тоже, что вот вроде бы дагестанка, вроде бы тоже близкие, тоже мусульманки, но ей сложно. Она с тех пор, вот, когда у нее там уж трое детей, она все не может свыкнуться с этим. Ей сложновато. А есть, которые вливаются так, что ты не отличишь их от чеченок. И они знают чеченский язык настолько, как, ну, я не знаю вообще, да, они просто идеально.
Ну, вот еще нужно уточнить, что если сын единственный, если он младше...
Да, обычно живут с родителями, да. Рано или... Даже если какое-то время живут отдельно, если там молодые, здоровые родители, рано или поздно вместе будут жить, да. Я за то, чтобы, конечно, пусть они живут там, допустим, на одной лестничной площадке, но у каждого своя квартира. Или они, если живут в одном дворе, то пусть это будут два разных дома или там два этажа. У каждого свой. У меня два сына просто. Я не хочу, чтобы они с невестками жили. Я сама хозяйка у себя дома. Пусть живут рядом, не рядом, где хотят, но не со мной. Я как бы такая. Чем подальше, тем лучше отношения. Я с этим согласна. Лучше в гости друг к другу приходить, радовать друг друга, и ближе отношения будут. И это не только с родственниками мужа, это вообще в принципе. Мы все взрослые люди уже. Например, я бы не смогла уже жить там, например, с братом и его семьей. Ну, у каждого свои же, свой характер, свой уклад. Зачем друг по другу подделываться, мучить друг друга? Лучше отдельно, мое мнение.
Жених прячется.
Прячется, да. Но он подглядывает обычно откуда-то.
С друзьями же он где-то?
Да. Если, например, свадьба в ресторане, он просто в отдельной комнате находится. Но я обычно их всех палю, особенно братья, когда мы и женились, там двоюродные, они все там сидят где-то из-за угла, заглядывают, выглядывают. Забавно смотреть.
Неудобно это старшим, почему? Старшие же знают, что это уже случится.
Да, это все понятно, это все понимают, знают, но все равно это дань уважения.
Вот знаешь, какой еще мне обычай непонятен, когда перед старшим нельзя ребенка ласкать?
Да. Слишком, особенно мужчине запрещено всякие ласки, и даже если тебе ребенок подходит, ты его на руки не берешь.
А это с чем связано?
Тоже дань уважения старшим. То, что нельзя ласкать и показывать свои чувства мужчине перед другим мужчиной. Женщине чуть-чуть послабление есть, а мужчине нельзя. Хотя раньше были случаи, когда женщины просто ложили ребенка перед старшим, если он проходил, и это очень высоко ценилось.
Смотрела какой-то ролик,
где девушка положила на пол и отвернулась, да. И это очень, ну, такая традиция. Мне главное не кинуть этого ребенка где-то. Да, простите.
Мне в традиции все время важен смысл. Я хочу докопаться и понять, почему так. Ну, допустим, то, что не ласкают, да, действительно, мужчина, наверное, должен показать слабость.
Да, он все-таки более мужественный, он не должен показывать, что такие вот у него чувства есть. Мы все понимаем, что они есть, но их не стоит показывать.
Что еще? Первый день в доме мужа, наверное, самое страшное.
Ну, смотря в какой семье, но, как правило, не очень страшно, тебе помогают всегда. А встаешь пораньше.
Раньше всех.
Да, надо встать раньше всех, если у них есть двор. Ты его подметаешь. Ну, это, знаете, больше для видимости создается, что вот она такая хозяйственная. Встаешь, подметаешь, завтрак. Но, как правило, тебе... Ну, это вот, например, тот же завтрак, он тоже не... Ты не должна там наготавливать. Вот это все делают другие женщины, они тебе помогают. То, что все-таки невеста, особенно первые три дня, она должна быть нежной, красивой, подавать на стол и так далее. Но при этом показать, что она что-то умеет и может.
А что-то там ее переодевают во что-то, нет?
Это на второй день переодевают. Со свадебного платья переодеваешь более нарядное другое платье, да. И такой момент, кто не носит, например, хиджаб, у нас шарф одевали, и его одевали спереди. То есть мы его не завязывали назад, как платок. Его надо было накинуть на плечи, вот так на голову, и на плечи, чтобы он свисал. И потом, когда тебе разрешат, взрослые женщины, тебе говорят повязать назад, и с этого момента ты уже полноценный член семьи. То есть до этого ты такая красивая невеста, да? А тут ты уже все, давай, за обязанности. Да, да, да. Я люблю свой народ, естественно, люблю наши традиции, но есть те, которые, я считаю, что могут уйти в силу того, что они усложняют немножко жизнь. Некоторые, не все, конечно, ну или послабления какие-то должны появляться. Поэтому прям очень-очень, когда строго, сложно. Но самобытность каждый народ должен сохранять. Я за это. Это красиво. У каждого народа красивые традиции.
На самом деле, вот когда смотришь традиции свадебные местные, и смотришь, например, в России, как проходят свадьбы, это в основном сейчас я под европейский лад.
Да.
Мне, например, обидно, потому что у меня мама русская, и славянские традиции, они тоже очень богатые.
Они очень красивые.
И если найти какого-нибудь крутого там эван-продюсера, который сделает в стиле славянском, то это будет очень круто.
Это очень красиво. А вот как-то растеряли самобытность. Все время вот это вот быть похожим на европейцев, быть похожим на тех, и уже забыли. У нас вот мне чем нравится, вот именно в Чечне, да, это вот пытается возрождать максимально, чтобы вот именно как наши традиции, как у нас положено. У нас же тоже европейские платья одевают и так далее. У меня у самой было, хотя мне безумно нравится и наше платье. И когда это возрождается, и когда это сделано красиво, я в восторге, я поддерживаю. Потому что буквально на днях смотрела кабардинскую свадьбу. Боже, как они красиво приезжают за невесты. Невероятно. Они поют что-то, у них какие-то там флаги, они все одеты в национальные костюмы. Это настолько красиво смотрится. Просто восторг. Мне кажется, хотя бы на свадьбах, да, можно... Понятно, что мы в жизни всего этого многого не делаем и не выглядим так, но на свадьбу можно было бы. Это красиво.
А вот этот обычай развязывания языка?
А, да, есть такое. Есть такое, на свадьбе стоит невеста, обычно рядом с ней стоит какая-то девушка, представительница семьи жениха.
У них... Это уже происходит где?
Это на самой свадьбе может происходить, и может уже в последующие дни, например, те гости, которые не успели мужчины доехать, они тоже так же делают. Вот она стоит, у нее бокал с водой в руках. И подходит с вином, с водой подходят друзья жениха, братья, ну, любые мужчины, которые на этой свадьбе есть, и спрашивают у нее разрешение, могу ли я попить по-чеченски. Ну, принято говорить «нет» вначале, клади деньги. И вот он кладет какую-то сумму, и она говорит «да». Может там помочь, если это очень близкий человек, и, например, ты знаешь его еще до свадьбы, ты можешь его и помочь, нет, 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 стоишь, пока он весь кошелек не опустошил, и все, и это развязывание языка называется.
Деньги потом она себе оставила?
Деньги, как правило, предлагаешь свекрови, а свекровь уже либо отдает, либо не пополам делит, либо, ну, редко бывает, что полностью забирали, как правило, как-то разделяются эти деньги. Сестры у меня, например, отдали, сказали, вы молодые, они еще переезжали, забирайте деньги. Вообще деньги, которые даются невесте, это деньги для молодых. Деньги, которые даются свекрови, да, и поздравляют, когда подходят взрослые там люди, мужчины, женщины, дают деньги или дают подарки. То, что отдается свекрови, это отдается свекрови, то есть она сама распределяет. А изначально традиция, когда отдаются деньги невесте, это деньги для молодых.
По поводу детей. Когда мальчик рождается, все радуются? Когда
все радуются. Рождается. Тоже радуются. Уже прошло это, слава богу. Такого, ну, девочки, это, конечно, большая ответственность, но дом без девочки как-то пустой. Это в любом случае. И радуется, конечно, когда там 5 девочек, ты уже задумываешься так, что-то надо делать, да. Вот. Но опять же, что нам суждено, кого Бог пошлет, тот и будет. Там, как бы кто бы ни рыпался, все так и будет, к сожалению, или к счастью. Я считаю, что к счастью.
Мальчики-то были более востребованы.
Да, да, да. Потому что раньше жили в условиях более, да, сложных. То войны были, набеги были, деления какие-то были, кровная месть очень сильно распространена была. И поэтому чем больше мужчин, тем лучше было. Потому что, ну, все мы помним 60 лет войны Кавказской, потом еще. Поэтому очень радовались мужчинам.
Мальчиков
мальчиком.
Смотри, внешний вид снохи, свекровь имеет право как-то...
Ну да, она может ей подсказать, да, конечно. Во-первых, там платок носится в большинстве случаев. А во-вторых, она может сказать, допустим, ну, бывают девочки из очень современной семьи, да? Хорошая девочка, ну, вот у них принято там, может быть, чуть более свободно ходить. А вот в этой семье не принято, куда она вышла замуж. Следовательно, она должна одеться так, как принято в этой семье. Если они носят максимально скромную, желательно ходить максимально скромно. И она может сказать ей там, ну, одень подлиннее юбку там или там, подлиннее рукав, чтобы был. Такие моменты могут быть. Но главное все это делать не грубо. Вообще, такой момент, многие считают, что вот свекровь там, или золовка, они могут грубо разговаривать там, в приказном доме. Ни в коем случае. По нашим адатам, по нашим законам, это чужая дочь. Да, она вошла в семью, да, она должна выполнять те обязательства, которые на нее возложены, но к ней должно быть исключительно уважительное отношение. И такой момент, что ругая дочь, чтобы слышала сноха, это есть правильно. Или ты должна очень аккуратно и вежливо говорить. Потому что непозволительно унижать чужую дочь. Она всегда останется чужой дочерью. Конечно, отрицать, что такие семьи есть, я не буду, они есть. Ну, к большому сожалению. Да, как и везде. В любую российскую забитую глубинку залезть, там же просто ужас ужасный. То же самое, бывают такие случаи. Но это не есть практика. Это не есть, да, строго. Да, сложнее традиции по сравнению со многими другими народами, в силу того, что мы их соблюдаем до сих пор. Многие уже отошли же, за счет этого легче. Но чтобы ты там не человек или тебя унижают, это исключение, это не правило.
Но опять же, это незнание традиций.
Это незнание, вот, вот, очень верно. Когда мне говорят там, вот сноха там, что ей сказали, там, ей могут приказывать, я говорю, нет, в моей семье такого не было. У меня мама, да, там никогда не было в приказном тоне, с ней никто не разговаривал. До сих пор с огромным уважением к ней относятся. Поэтому здесь исключительно обоюдное уважение. Да, конечно, мы должны понимать, там, что свекровь, свекор, они старшие. Ты их так же, как ты своих родителей где-то прислушиваешься, то же самое. Но никакого унижения не должно быть. И самое главное, сама девушка не должна позволять собой так относиться, потому что отношение к ней... А. Это отношение к своему сыну. Б. Это отношение к ее семье. Поэтому если не уважают сноху, семье, невесту, мне больше это слово нравится, не уважают ее, следовательно, не уважают ее семью и также не уважают своего сына, выбор своего сына.
Перед тем, как сюда приехать, я там с мужчиной с ним разговаривала, с психологом, он говорит, там такие красивые девушки. Там, ага. Прямо... Вот. И мы сюда приехали, я уже забыла о том, что он мне это сказал. Я смотрю в окно, и там девушек 5, наверное, идут. И я мужу говорю, сегодня праздник какой-то.
А, наряд.
Да. Он говорит, нет, почему? Я говорю, ну смотри, девчонки, он нарядный. Они... У меня на выпускном, наверное.
Да, 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 есть такой момент, есть. Вот я всю жизнь по Москве прожила, там уже ты одеваешься по-другому. Здесь для меня, когда я тоже здесь не жила, переехала там, 8 лет назад. И первое время тоже вот эти бальные платья какие-то. Но сейчас, ты знаешь, отходят. Отходят от этого. Уже молодежь, такие 15-16 лет девочки, которые подрастают, уже не одеваются так. Это, мне кажется, было связано с тем, что, во-первых, не так часто выходят. И когда ты выходишь, ты хочешь себя во всей красе показать. Да, вот у меня и это есть. Это раз. А во-вторых, послевоенное какое-то время тоже все одевали все нарядное, знаете, чтобы какой-то праздник, наверное, внести, какую-то радость. Я вот так это вижу.
Просто в магазинах тоже. Сколько раз я приходила в магазин, я... Ага. По мне же видно, какой у меня стиль.
Да, да, да.
А мне пытаются продать там какие-то стразы.
Стразы, люрикс. Леопард святое.
Я говорю, не надо, я как бы отказываюсь и беру что-то там однотонное, дайте мне.
Да, то, что на каждый день, да, casual стиль.
И в итоге мне там пару раз продавцы говорили, что я очень скучная вообще.
И неинтересно, для кого они все закупили. Есть такой момент, любят вот эту яркость. Но это опять же все связано вот с такими моментами, что и послевоенное, и... Может быть, я вот думаю, раньше же тоже, да, во всех народах, чем ты богаче, чем ты ярче одет, это такой статус, да, возможно, это вот какие-то пережитки остались, но я радуюсь, что это как стилист, я безумно радуюсь, что все это уходит, что мы одеваемся на праздник строго, так строго, там, casual, так casual, и у девушек, и у ребят я замечаю уже есть свой стиль. Интересно стали одеваться.
Стереотип о том, что девушка не должна учиться, она должна сидеть дома.
Нет, уже давно этого не нет. Нет. У меня отец вообще, он считал, что девушка обязана учиться. Что если она не воспитанная, не образованная, глупая, это позор. Мне повезло в этом плане. Ну и как бы в моем окружении я не знаю никого, кто запрещал бы своим детям учиться. Наоборот, учись, развивайся. Сейчас все девочки учатся, даже те, которые в селах живут, они приезжают каждое утро на учебу. То есть это уже прошло. Единственное, есть люди, которые в принципе там за домашнее обучение, допустим. Или, ну, очень строго соблюдающие мусульмане, да, такие, которые считают, что должно быть раздельное обучение. Вот, но только если такие, а так я не слышала. Это, наверное, где-то очень-очень высоко в горах.
Я над мужем иногда шутила, говорю, вот с гор спустился, спустился. В итоге мы приехали сюда, здесь, по сути, равнина.
Да, да.
И потом мы поехали в Грузию, там одни горы. Он говорит, кто из нас?
Кто откуда еще, да? Да.
Ну, здесь тоже после Москвы как-то.
Ой, первые 3 года мне было очень тяжело. Очень тяжело. Я привыкла к огромному мегаполису, к совершенно другому уровню жизни. И для меня многое было странно. Не буду уточнять моменты. И даже элементарно, вот эта вся инфраструктура, которая здесь тогда еще, то есть 8 лет назад не было гранд-парков, вот этих всех ресторанов, даже этого ресторана, в котором мы сидим, всего этого не было. И было очень тяжело. Там 2-3 ресторана были. И все. И мне, человеку с 7 лет, выросшему в Москве, который учился, танцевал, спорт, то есть поездки, я постоянно была в движении, мне было очень сложно. Ну, поэтому я очень часто выезжала обратно в Москву, там на 2-3 месяца приезжала. А вот последние годы уже полегче стало, уже попривыкла, уже и работаешь, и где-то уже знакомства. И очень многие приехали. Очень много моих знакомых, которые жили по России, тоже приезжают сюда.
То есть возвращаются?
Возвращаются очень многие, да. Потому что, ну, налаживается бизнес, налаживается работа, и люди здесь что-то открывают. И вот это вот постоянное движение у нас теперь. Мне недавно писала девушка, русская молодая пара, они переезжают там, они по работе в органы, и она мне пишет: подскажите, пожалуйста, вот вы стилист, а как надо одеваться у вас? Правда, что надо носить длинные юбки и большой платок? Я говорю, что? Нет, такого нет. То есть, кто носит, тот носит, главное, скромно. Она говорит, обязательно все черное. Я говорю, нет. Откуда? Она говорит, вы знаете, сложились такие стереотипы. Я говорю, ну, уже пора бы им уйти, исчезнуть, потому что, ну, здесь такого нет.
Девушка, когда идет даже в брюках, нету такого прям внимания.
Уже спокойно смотрят. Да.
Не знаю, там не свистят.
Да, 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 да. Нет. Уже нет, уже спокойнее относится. Конечно, если девушке лишнее внимание не нужно, ей лучше избегать там ходить в джинсах. Или я видела, многие девочки ходят в джинсы, там сверху туники одевают. Как бы и ты не бросаешься в глаза. И уже спокойно.
Ну, тут встречаются такие варианты, когда девушка не в брюках.
Но тоже привлекает внимание. Ну, конечно, не без этого. Не без этого.
Прям глаз не оторвать.
Да, 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 бывает такое. Вначале непонятно, кажется, что здесь как-то подавляют людей слишком строго. На самом деле, или там, что к женщинам какое-то отношение плохое, вот она вечно пашет, вот она неправда. Женщина очень защищена. Очень защищена своей семьей. То есть, если что-то происходит, даже элементарно за убийство одной женщины убивались раньше 2 мужчин. Настолько это ценно было. Раньше, допустим, могу сказать, что это рассказ моего дедушки. Когда шла беременная женщина, старики перед ней вставали. Пересекать дорогу беременной женщины было запрещено. То есть настолько уважительно относились. Просто личности растеряли некоторые это отношение, и вот за счет этого и формируется мнение, наверное, других. На самом деле нет. На самом деле много прекрасных семей, которые вот это все соблюдают.
А вот жених прячется неудобно. Ага,
да.
А почему беременная женщина не прячется?
Прячется. Мне не положено, особенно когда животик уже виден, не положено показываться перед своим отцом и перед братом. Ну, то есть ты, конечно, показываешься, но максимально поменьше.
А, перед своими?
Перед своими, да. Именно перед своими. Это, ну, не очень красиво. То есть ты не можешь там ходить свободно в обтягивающей маечке. Нет, ни в коем случае. Да, да, да. А перед уже свекром, это само собой, ты уже член этой семьи, как бы нормально. Ну, тоже скромно одет, но именно вот перед своими, перед мужчинами своей семьи, там уже минимально показываешься.
Так, мы перешли от
основной темы к жизни.
Вот так мы перешли с темы свадебных традиций на темы бытовые, но не менее интересные. Я не стала записывать этот разговор, потому что диджей вообще ушел в отрыв и устроил настоящую дискотеку. Но я уверена, что все услышанное от Линды мне пригодится в записи следующих выпусков. Если у вас остались какие-то вопросы или вам что-то было непонятно, может быть интересно, вы хотите узнать об этом побольше, вы можете всегда написать мне в Инстаграм. Ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Также вы можете зайти в Инстаграм к Линде, посмотреть на ее творчество и вообще познакомиться с ней поближе. На этом сегодня все. Обязательно услышимся. Пока!